Дорогие друзья, приглашаем всех вас слушать передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня мы продолжим с вами слушать чтение книги «В чреве кита». Это будет вторая передача. Пасмурным воскресным утром Ганс ван Овердам и Янянь Буфкаян шли по дороге из Гента, пролегающей вдоль леса святого Антилинкса, недалеко от Мерилбека. Фермерские строения, расположившиеся в промежутках вдоль дороги, частично скрывал туман, а отдаленные леса были почти невидимы. Дорога была покрыта лужами грязи и воды.
«Ты заметил, какой беспокойной была толпа на казни наших четырех друзей из Лира?»
— спросил Ганс, поднимая тему, к которой они часто возвращались.
«Да, они были настроены на насилие. Я не знаю, что бы произошло, если бы там не было солдат. Власть инквизитора Питера Тительмана вызывает негодование у людей и правительственных чиновников»,
— сказал Ганс.
«У него есть разрешение Папы Римского вламываться в дома и арестовывать кого бы то ни было без согласия на то местных чиновников и даже против их воли». «О да, все боятся. Уличенный двумя свидетелями, даже верный католик может быть осужден как еретик. Инквизиторы не щадят даже мертвых. Они осуждают их, раскапывают их могилы и сжигают их кости. Послушай, Ганс, а ты не думаешь, что право на конфискацию связано с усиливающимися гонениями и преследованиями?» «О да, инквизиторы богатеют благодаря своей работе. Им дано право отбирать землю, дома и все остальное, что принадлежит еретикам. Конечно, из-за этого возникает множество споров между инквизиторами и городскими чиновниками. А мы, не противящиеся христиане, находимся в ловушке между ними. Ты слышал об инквизиторе Тительмане?» Один из шерифов спросил Тительмана, как он осмеливается арестовывать людей сам, без никого. Шерифы вынуждены брать с собой вооруженных людей, чтобы произвести арест, и даже потом им грозит опасность. Тительман же рассмеялся своим грубым смехом и ответил: «Вы арестовываете преступников и злодеев, а я арестовываю только анабаптистов, которые ведут добропорядочный образ жизни и никогда не прибегают к насилию. Я слышал, что у шерифа для него нашелся хороший ответ. Если я буду арестовывать всех плохих людей, а вы всех хороших людей, то кто же останется?»
«Знаешь», — сказал Янянь с озабоченным видом,
«даже если мы уйдем в Антверп сегодня в полдень, мы не будем там в совершенной безопасности. У инквизитора везде есть шпионы. Если они не находят тебя в одном городе, они рассылают информацию в другие города, куда бы ты мог отправиться. И кроме всего этого, многие из тех, которые когда-то сочувствовали нам, теперь напуганы из-за ужасной казни на площади Варла. Недавно я встретил Дирка Питерса на Вредахском базаре. Он вел себя так, как будто не заметил меня. Ты же знаешь, однажды в его доме даже было собрание. Послушай, Ганс, я боюсь, что кто-нибудь предаст тебя. Тительман с огромным удовольствием использует тебя в качестве примера, чтобы преподать урок остальным. Тебе надо скрываться более тщательно и не выступать так часто на собраниях. Найди скромное место и побудь там, по крайней мере, несколько месяцев, пока все немного утихнет».
Ганс только немного усмехнулся.
«Янянь, не беспокойся. Если меня должны поймать, то меня поймают. Все в руках Божьих. Я не боюсь простых людей, которые могут только посадить меня в тюрьму или убить. Но я боюсь того, кто может бросить тело и душу в ад. Так говорит Писание».
Высокая трава мочила их туфли и длинные чулки, когда они свернули в лес, направляясь к просеке, где ожидали братья. Вдобавок к холоду с листьев деревьев и кустов падала вода, Из-за массивных деревьев и густых кустов невозможно было ничего увидеть на расстоянии. Лес святого Антилинкса был удобным местом для тайного собрания. Когда же они добрались до просеки, там никого не было. Ганс с Янянем стояли неподвижно, прислушиваясь. Вокруг не было ни звука. Только ветер шевелил верхушки деревьев. Янянь прошептал:
«Ты уверен, что они знают это место?»
«Да, они знают об этой просеке».
«Ганс», —
продолжал Янянь шепотом,
«давай вернемся в город прямо сейчас и уйдем в Антверп».
«Смотри»,
— сказал Ганс.
«Трава немного примята. Должно быть, они где-то здесь. Я немного попою. Может быть, они меня услышат?»
Ганс начал напевать гимн.
Твой дом, чертог любви твоей, люблю я церковь из людей, искупленных Христом. Люблю я церковь.
Сразу же они услышали звук шагов и шелест веток. Ганс перестал петь, и они оба ждали в тишине того, кто выйдет из-за кустов. С другой стороны просеки зашевелились заросли. Оттуда вышли трое незнакомцев, имевших грубый, суровый вид. С их боков свисали мечи, а в руках они держали дриколья.
«Ну, ребята!»
Голос Ганса был нерешительным.
«Вы охотитесь за убежавшим зайцем?»
Трое незнакомцев побледнели. Один из них, бросив быстрый взгляд на остальных, вышел вперед, грубо хватая Ганса за руку, и сказал:
«Сдавайся! Мы уже поймали огромное количество скрывающихся проповедников сегодня утром. Пошли с нами!»
Без всякого сопротивления Ганс и Янянь позволили увести себя с просеки. К их удивлению, на холме, напротив, они увидели телегу, группу людей из трех всадников на конях. На телеге, закованные в цепи, сидели Андреас Вильямс и другие братья, с которыми они надеялись провести служение. На трех мужчинах, сидящих на лошадях, были шляпы темно-фиолетового цвета и платья высшего класса. Они, несомненно, были судьями или шерифами. С ними были их слуги и несколько солдат, несущих копья и мечи. Ганс смело шел вперед. За ним следовал Янянь. Возле телеги он наклонился и начал приветствовать заключенных святым лобзанием.
«Мир Божий да пребывает с тобой, брат», — сказал он каждому из них.
«Боритесь смело за веру».
Затем Ганс повернулся к людям в светских платьях, дающим солдатам указания о том, чтобы те связали новых пленников, и начал высказывать им свои замечания.
«Мои господа, знаете ли вы, что исполняете Писание? В нем говорится: ноги их бегут козлу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их, мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их. Пути их искривлены. Почему бы вам не судить справедливо? Зачем приходите вы арестовывать святых Божьих в утро воскресения? Почему не идете по субботним вечерам арестовывать пьяниц, воров и прелюбодеев? Почему не...»
Ганс получил удар кулаком в лицо. Он пошатнулся назад. Солдаты быстро заковали его и Яняня вместе, спиной к спине, и бросили их на телегу. Thank you.
Заключенные ожидали, что их доставят обратно в город Гент. Но телега везла их в противоположном направлении, в тюрьму, находящуюся на расстоянии около 3 миль. Чиновники вели спор по поводу того, кто должен был осуществить суд над ними. Некоторые говорили, что Гент имеет право на это, а другие говорили, что это право принадлежит территории Алста. Поэтому заключенных временно держали в этой тюрьме. Братья были заключены вместе в одной комнате, кроме Андреаса, которого, очевидно, заперли в отдельной камере. Им было жаль Андреаса. Из-за того, что он был таким благочестивым братом, думали они, его отделили для худшего наказания. Этим вечером Ганс серьезно говорил со своими товарищами-заключенными.
«Братья, печальное событие произошло недавно в Генте. Нескольких молодых людей разубедили в их вере. Мы не хотим, чтобы такое произошло с кем-либо из нас здесь».
«Нет, нет».
По группе прошел приглушенный шум голосов, выражающих согласие.
«Некоторые из нас уже зрелые в вере и обладают глубоким познанием Писания. Другие же только начали следовать за Христом. Мы рады, что вы, новые братья, с нами».
Ганс с улыбкой кивнул каждому из новых братьев в комнате.
«Я думаю, нам нужно прийти к соглашению, которое поможет нам всем», – продолжал Ганс. «Давайте не будем обсуждать учения в том случае, если не будем все при этом присутствовать. Они не смогут нам лгать, говоря, что некоторые вернулись в католическую церковь».
«Да», – сказал молодой человек. «Если мы будем слышать, как вы, старшие братья, отвечаете им, это поможет нам лучше познать Писание».
«Хорошо»,
– ответил Ганс.
«Можем мы заключить такое соглашение? Никто не будет обсуждать учения с нашими захватчиками, если только не будут присутствовать все».
Все братья согласились. Так они проводили свое время в комнате, изучая Писание, молясь и укрепляя друг друга перед запугиваниями, угрозами и, возможно, поджидающими их мучениями. Они были рады тому, что могли наслаждаться этой свободой вместе. Она длилась 3 дня. В среду, спустя 3 дня после ареста, заключенных вывели из заключения и рассадили в 2 телеги. Им сообщили, что они должны вернуться в Гент. Там их допросят и испытают. Каким-то образом весть об их переводе в Гент стала всем известна. Группа людей уже собралась перед тюрьмой, когда телеги и солдаты выезжали из ворот тюрьмы на дорогу. Люди пошли за телегами. Среди них Ганс узнал свою невестку, Лизабет, которая была членом церкви. Сначала люди шли на расстоянии. Время от времени солдаты и судья, сопровождавшие заключенных, поворачивались и бросали сердитые взгляды на следовавших за телегами людей. Люди останавливались на дороге и стояли, наблюдая за проезжающими мимо телегами. Когда они продвигались по открытой сельской местности, группа мужчин и женщин добралась до телег. В конце концов, они стали идти рядом. Лизабет шла с той стороны телеги, где сидел Ганс. Тихим голосом она начала подбадривать его, призывая оставаться стойким, что бы ни случилось. Ганс не повернул головы и не показал никакого знака того, что узнал ее. Он не хотел, чтобы солдаты это заметили.
«Стоп!»
– вдруг выкрикнул судья.
«Остановите телеги! Эта женщина переговаривается с заключенными! Арестовать ее!»
Двое солдат связали руки Элизабет и усадили ее на телегу. Остальные солдаты сурово посмотрели на других мужчин и женщин и взялись за свое оружие. Мужчины и женщины начали отходить от телег. Вскоре вся процессия снова двинулась в путь в направлении Гента. Минуя лес святого Антилинкса, разбросанные фермерские строения и ветряные мельницы, заключенные и их захватчики въехали в ворота Гента. По мере того, как они продвигались дальше в город, все больше и больше людей заполняло улицы, выходя из домов и лавок. Люди бежали, чтобы взглянуть на процессию.
«Да благословит и хранит вас Бог, добрые братья!»
смело крикнула женщина, стоявшая на углу улицы. Прежде чем она смогла повернуться, чтобы идти, солдат схватил ее. Вся процессия стояла, ожидая, пока солдаты связали женщину и бросили ее на телегу. Это взволновало наблюдателей. С обеих сторон улицы выкрикивали люди, осуждая грубость солдат. Лошадей ударили кнутом, и телеги снова двинулись вперед. Несмотря на то, что многие разговаривали с заключенными, а заключенные отвечали им, выкрикивая стихи из Писания, судья и солдаты игнорировали их остаток пути. К тому времени, как телеги добрались до площади Варла, большая группа граждан Гента уже следовала за ними. На открытом месте площади Варла стоял зловещий эшафот, еще не разобранный со времени последнего сожжения анабаптистов. Телеги приостановились перед башней, охраняющей вход в замок графов Фландерса. Здесь судья из Алста передал чиновникам Фландерса бумаги, касающиеся заключенных. В то время, когда телеги ожидали, пока откроются большие двери, Ганс посмотрел на башню у входа с новым любопытством. Тяжелые деревянные двери были укреплены железными полосками. Надпись над ними гласила, что замок был построен в 1180 году после Рождества Христова. Некоторые части замка были еще древнее. Им было 600 лет. Здесь, перед этими дверями, казнили множество преступников. Здесь также стегали плетьями и клеймили раскаленным железом простых бродяг. Ганс большую часть своей жизни прожил в Генте и видел, как клеймили бродяг перед этими дверьми. Но он никогда не был внутри замка. Однако дверь распахнулась вовнутрь, и солдаты, поспешно сбросив заключенных с телеги, отвели их в башню у входа. В темноте внутри замка Ганс едва ли мог видеть. Тюремный чиновник давал распоряжение. Женщин и нескольких мужчин должны будут держать в комнатах верхней части башни. Других вместе с Гансом и Яняном подгоняли быстрее проходить вовнутрь замка. Отсюда Ганс мог видеть заднюю часть укреплений замка, выступ, где солдаты могли ходить вокруг внутренней стороны стены, тыл полукруглых орудийных башен, выступающих над стеной, узкие отверстия и амбразуры, из-за которых защитники могли стрелять. Он также видел потайное место, склеп, покрытый землей, справа. Прямо напротив Ганса виднелись очертания хранилища самой крепкой части замка. Построенное из нестандартного окрашенного камня, хранилище было черным внизу и серым вверху. На окнах были прочные решетки. Ганса провели через небольшую дверь в основании хранилища. Сразу за дверью на полу лежали цепи, ручные кандалы и железный, покрытый шипами, ошейник. У стены стояли вилы, зажимы и странные металлические прутья и кольца. Все это – орудия пыток. Пленники были брошены через дверной проем, вниз по ступенькам, в длинную узкую комнату с каменными стенами и деревянным полом. Здесь их обыскали. У них забрали новые заветы и все бумаги. В открытый люк в деревянном полу было видно, что толщина пола была около 20 сантиметров. Нескольких заключенных заставили спрыгнуть в одно из темных отверстий. Ганс слышал, как они с глухим звуком приземлились где-то внизу. Затем над ними быстро захлопнули крышку и заперли ее на замок. Оставшимся заключенным приказали спрыгнуть во второе отверстие. Первым в темноту спрыгнул Ганс, который, приземлившись, еще сохранял равновесие. Когда все заключенные уже находились внизу, сторожа спрыгнули туда же. Глаза Ганса привыкли к скудному свету, проникавшему сквозь люк над ними. К тому времени, как тюремщик также спустился в отверстие, стражи открыли еще один люк в полу ниже.
«Прыгайте!»
– сказал чиновник Гансу и Яняну. Ганс снова первым прыгнул во тьму. Не зная, какова была глубина, он приземлился немного неуклюже. Чтобы дать возможность Яняну спрыгнуть туда же, он отполз в сторону. Моментально за ними захлопнулся люк. Камера была совершенно темной. Щелкнул замок. Было слышно, как стражи выкарабкивались из верхней камеры. Затем еще один приглушенный звук захлопнутого люка и повернутого в замке ключа. И эта камера была тоже надежно заперта.
«Давай ощупаем все вокруг».
Ганс встал, ударился головой о перекладину и снова припал к земле. Они вдвоем начали ползать вокруг и вскоре нащупали стены подземной камеры. Стены и пол были сделаны из камня, а потолок – из тяжелых деревянных балок. На полу они нашли немного сбитой соломы, которой не было бы достаточно для одной постели, но вполне хватило бы для двух подушек.
«Итак, Янян», – заметил Ганс, – «мы прямо как Иона, в чреве кита. Здесь так темно, но нам нужно делать то, что сделал Иона – воззвать к Богу за утешением и освобождением. Никакая человеческая помощь сейчас недоступна для нас».
«Слава Богу», – ответил Янянь.
«Слава Богу, что мы удостоены чести страдать ради Него. Давай споем гимн». И тогда двое друзей начали петь, а те, которые находились в камере над ними, присоединились к ним.
Лужа тебе
«Ну, дядя, почему я не могу оставить себе часть своего заработка? Если бы я собирался тратить деньги впустую, другое дело. Я только хочу купить кое-что для работы на сырной фабрике. Было бы настолько лучше работать со своим собственным инструментом».
Клосс спорил со своим дядей на тему, которая всплывала на повестку дня вот уже несколько раз за последнее время.
«Клосс, я тебе объяснял уже это все раньше».
Дядя Ваутер был раздражен.
«Твоя тетя и я обеспечивали тебя с 5-летнего возраста. Тебе повезло, что нашелся кто-то, кто взял тебя к себе, когда умерли твои родители. Мы отправили тебя в школу, чтобы ты научился читать. Затем мы отдали тебя на учебу, и ты стал сыроваром. Ты должен отдавать мне и тете твоей свой заработок, по крайней мере, еще в течение нескольких лет. Но всякий раз, когда ты приносишь домой деньги, ты оставляешь себе часть денег. И так у нас возникают споры. Клосс, ты просто неблагодарный».
«Дядя, я благодарный, но...»
«И кроме всего этого, Клосс, я не могу понять, почему ты никогда не ходишь на мессы?»
«Дядя, ну ты ведь сказал, что у тебя нет денег, чтобы отправить меня учиться на священника, как я хотел».
Клосс пытался сменить тему.
«В общем, мне не хочется ходить на мессы».
«Нет»,
— настаивал дядя Ваутер.
«За этим кроется еще что-то. Я жду объяснений».
«Если вам хочется знать, дядя, теперь, когда я стал старше, я больше замечаю, как может человек, который так пьян, что едва может идти, быть представителем Бога? Я вижу, как монахи и священники устраивают попойки на улицах. Дядя, ты всегда мне велел остерегаться пьянства».
Не получив никакого ответа, Клосс продолжал.
«А как насчет Марикин и ее 5 малолетних детей? Ты знаешь, что она такая же благочестивая католичка, как и ты? Каждый день рано утром она на мессе. И тем не менее, церкви было недостаточно казнить ее мужа, как еретика. Инквизиторы конфисковали почти все ее владение. Почему она должна страдать за ересь своего мужа? Недавно я видел ее на углу, просящую милостыню. Это правильно? А как насчет старика Корнешуса, потерявшего разум при виде того, как его сына сожгли заживо, как еретика? Теперь он бродит по улицам как-то бессвязно бормоча.
Клосс, «Я думаю», — сказал дядя Ваутер. «Наше духовенство, духовенство агента, не такое жестокое. Я думаю, такой жестокости мы обязаны инквизиторам, которых прислал сюда папа. Кроме того, ты же знаешь, что священники не совершают самой казни. После того, как еретиков признают виновными, религиозные служители передают их государству, и в то же самое время они всегда подают просьбу о их помиловании».
«Дядя, эта просьба только формальность, через которую они проходят»,
– перебил Клосс.
«Это лицемерие. Инквизиторы точно говорят, каким должно быть наказание. Если бы служители не выносили наказание в точности, их бы отлучили».
«Клосс, когда ты станешь немного постарше, ты сможешь это принять с большим пониманием. Те, кто выше нас и кто более образован, знают лучше. Наши священники говорят нам, что Библия говорит о том, что еретиков нужно сжигать, и что Бог сам сожжет их в аду. Это все проделки дьявола, когда люди покидают родную святую церковь»,
– продолжал дядя Ваутер.
«Говорят, что целые штаты оставили католическую церковь в Германии. Там говорят, что решетки опущены, а люди свободны. Они живут более греховной жизнью, чем прежде, но называют это реформацией. Клосс, сейчас мир полон зла. Отделение от святой церкви только усиливает это зло. Казнь жестока, но это единственный способ удержать церковь от развала. Этих еретиков нужно уничтожать».
Клосс, который не очень внимательно слушал, положил деньги на стол перед своим дядей.
«Вот мой заработок»,
— сказал он. Дядя посмотрел на них.
«Как? Клосс, это же не все!
Я немного оставил себе».
«Нет, Клосс, ты должен отдать все своей тете и мне. Я уже объяснял тебе». «Клосс, куда это ты идешь в такое позднее время? Клосс!»
Входная дверь захлопнулась за Клоссом. Дядя повернулся к жене.
«Я просто не знаю, что происходит с этим мальчиком. С ним стало так тяжело ладить в последнее время».
Сердце Клосса беспокойно билось, когда он шел по улице. Он решил оказать открытый протест своему дяде и оставить часть своего заработка себе. Но теперь, когда он это сделал, он не чувствовал себя счастливым. Он был недоволен своими тетей и дядей. Или, быть может, он был возмущен собой? Он также собирался этим вечером сделать что-то такое, что, как он знал, не понравится его дяде. Он собирался пойти на тайное религиозное собрание. Но, может быть, вместо того, чтобы идти на это собрание, ему стоило сегодня же купить кое-что для работы. Тогда дядя не смог бы отобрать у него эти деньги. Он был так возмущен своим дядей. Но на собрании у него, наконец, может появиться возможность встретиться с Гансом. Уже прошло более 6 лет с тех пор, как он работал с Гансом на сырной фабрике. Потом Ганс вдруг исчез. Люди говорили, что он был изгнан из-за того, что был еретиком. Клосс продолжал идти дальше. Наконец, он встретил человека с рыжеватой бородой, которого когда-то видел на казни. С тех пор Клосс несколько раз с ним говорил. Это был оповеститель, обязанностью которого было извещать людей о тайных собраниях. Он был очень необходимым человеком, так как собрания всегда проводились в разное время и в разных местах. В сумерках они вместе шли к отдаленному району Гента. Темный дом, в дверь которого они постучали, стоял в стороне от других строений на дороге. Женщина, стоявшая в дверях, улыбнулась и пригласила их пройти вниз, в подвал. Их провели к скамье, и они сели. На каменных стенах подвала не было окон. Скамьи и стулья были расставлены от одного конца комнаты до другого вдоль стен. Присутствующих было около 25 человек разного возраста. Женщины сели вдоль одной стены, отдельно от мужчин. Лица многих находились в тени, так как свечи не очень ярко освещали комнату.
«Сегодня вечером мы проведем собрание здесь. Так посторонним будет труднее нас подслушать», – прошептал один из присутствующих Клоссу.
Группа собравшихся людей была очень тихой. У некоторых были закрыты глаза. Другие же, те, которые сидели в хорошо освещенном уголке комнаты, читали. По ступенькам спустился человек и передал каждому из присутствующих небольшой памфлет с гимнами. Садясь, он сказал:
«Помните, братья, что мы должны петь тихо».
Затем он пропел первые ноты гимна, остальные тихо присоединились к нему.
На сердце у меня так тягостно и больно, шипами острыми усеян жизни путь. Вокруг все веселы, счастливы и довольны, а мне хотя бы немного отдохнуть. Вокруг все веселы, счастливы и довольны, а мне хотя бы немного отдохнуть. О Господи, как трудно в этой жизни нести свой крест, возложенный тобой. Дай силы мне, чтоб я безукоризны терпел без ропота, не падая душой. Дай силы мне, чтоб я безукоризны терпел без ропота, не падая душой. Когда же смолкнут скорбной жизни волны, ты скажешь им: довольно, перестань, взгляни уж, кладези души страдания полны, а слезы горя льются через край. Взгляни уж, кладези души страдания полны, а слезы горя льются через край. Не плачь, душа, что скорби окружают, тебе нет счастья в жизни на земле. Все счастье там, где мирно отдыхают святые, кончившие путь свой на земле.
Мотив почему-то казался Клоссу знакомым, но слова были довольно странными. Потом на некоторое время воцарилась тишина. В переднем ряду крайних сидений, где большинство могло видеть его лицо, сидел мужчина с темными волосами и довольно длинной черной бородой. Он говорил по-фламандски с незнакомым акцентом. Клоссу казалось, что он откуда-то с севера, возможно, из Голландии. Но было ясно, что он не был коренным жителем Фландерса. Этот проповедник сказал:
«Братья и друзья, вы знаете, почему мы собрались здесь сегодня вечером? Братья и сестры, мы собраны здесь в страхе Божьем. Я знаю, что вы боитесь Бога больше, чем людей, иначе вас бы сегодня здесь не было. Но тревожьтесь, братья, хотя и вы, и я знаем, что если власти застанут нас здесь, нас ждет заключение и смерть.
Я опечален тем, что несколько знакомых лиц отсутствуют сегодня. Лиц, которые я надеялся увидеть, приехав очередной раз в Гент. Я думаю, большинство из вас знает, как власти неожиданно нагрянули и арестовали Ганса ван Овердама и других наших братьев. Это произошло на собрании в лесу, неподалеку от Гента в прошлое воскресенье. Но вы, возможно, не знаете о том, как власти узнали о собрании. Братья, среди нас был предатель. Люди заерзали на своих сиденьях, перекидываясь взглядами. Проповедник продолжал. Те из вас, которые не знают имени изменника, могут спросить меня после собрания. Мы должны избегать его. Боюсь, что некоторым из вас придется покинуть Гент и скрыться. Изменник о вас знает все. Но позвольте предостеречь вас, братья. Христос Господь сказал: «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отворачивайся». На этот раз настала очередь Клосса заерзать на своем сиденье. Его ссора с дядей из-за денег тяготила его. «Этот человек пришел к нам и спросил нас о Евангелии, и мы с радостью рассказали ему все о пути спасения. А теперь он выдал наших братьев. Но Христос заповедал нам любить его. Если мы любим только наших друзей, то ничем не отличаемся от мира, живущего плотскими похотями. У вас должна быть любовь к этому человеку, и вы должны молиться за него, несмотря на то, что из-за него мы испытываем много страданий. Господь Христос сказал, что нам надо любить врагов своих. Вот нам и испытание. Живы ли мы для Бога и Христа? И мертвы ли для греха? Если да, то мы сможем любить врага своего. А сейчас я прочитаю вам немного из 5 главы Евангелия от Матфея. А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас, да будете сынами Отца нашего Небесного. Братья, давайте помолимся за этого человека, чтобы он покаялся, обратился к Богу и стал одним из нас. Давайте вспомним и помолимся за братьев, которые находятся в тюрьме, чтобы им была дарована благодать оставаться верными до конца. Давайте также помолимся за всех нас, чтобы мы были избавлены от всякого греха этого злого мира и ходили в духе. Затем все присутствующие в собрании опустились на колени для молитвы. Клосс также стал на колени в ожидании молитвы. В комнате стояла тишина. Никто ничего не говорил. Очевидно, все молились про себя. Может, ему тоже нужно помолиться? Но, похоже, здесь как-то не к месту было произносить «Аве Мария». Мысли его блуждали. Он думал о Гансе. Теперь, когда Ганс был в тюрьме, у него уже никогда не появится возможность поговорить с ним. Клосс думал над тем, в какой опасности он находится, будучи здесь. Он не был анабаптистом, но это трудно будет объяснить властям. Послышалось шарканье, и вся группа, поднявшись, снова заняла свои места. Другой человек, сидевший рядом с первым проповедником, начал говорить.
«И три свидетельствуют на земле: дух, вода
и кровь, говорится в первом послании Иоанна. Братья и сестры, сначала проходит крещение Духом. Бог призывает всех людей покаяться, искренне сожалея о своих грехах, исповедать свои грехи Богу и довериться Христу. Бог обновляет такого искренне покаявшегося грешника, делает его новым человеком, рожденным свыше. С новым рождением Бог посылает Святого Духа, чтобы он жил в сердце человека. Только после этого крещения Духом человек готов принять второе крещение – крещение водой. Писание говорит, что крещение – это обещание доброй совести Богу. Никакой младенец не может иметь ни доброй, ни порочной совести или сознания. Исходя из этого, мы не придерживаемся человеческих традиций и не крестим младенцев. Мы следуем Писанию и крестим тех, кто покаялся в своих грехах. Третьим предметом, о котором говорил Иоанн, есть кровь. Под этим подразумеваются все те страдания, которые должны претерпеть христиане, и мученическую смерть, которую многие из нас принимают. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы, говорит Писание. В этом году уже четверо были сожжены за истину здесь, в Генте. Боюсь, что до конца этого года еще многие засвидетельствуют своей кровью то, что уже исповедали своими устами о Господе Христе. Братья, когда сам Иисус Христос был на земле, силы зла восставали против Него. В конце концов, противники Христа ложно обвинили Его и приговорили к смерти на кресте. Но их победа обернулась для них поражением, потому что через жертву на кресте Христос, муж скорбей, принес спасение миру. Если мир такое сделал со Христом, то что же мы можем ожидать для себя? Христос сказал своим ученикам: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Там, где человек пытается следовать Христу, сатана люто злится. Но тот, кто получает венец мученика, переходит в вечную жизнь как победитель сатаны. Так что борьба будет продолжаться до тех пор, пока число убитых душ, ожидающих под жертвенником, не будет полным. Братья, с самых ранних дней идет борьба между нами и миром, между Церковью Божьей и слугами сатаны. И когда мы оставляем грех и отделяемся от мира, он ненавидит нас потому, что мы навлекаем на него осуждение. Братья, существует две церкви – Церковь Божья и Церковь Антихриста. Каждая церковь узнается по плодам своим. Небольшая паства Божья состоит из тех, кто прошел через эти узкие врата покаяния и идет по прямому и узкому пути страдания. Церковь сатаны состоит из тех, кто преследует и либо сознательно, либо несознательно выступает против последователей Христа. Друзья, какой церкви хотите принадлежать вы сейчас? Давайте помолимся. Снова все присутствующие встали на колени и беззвучно молились. На этот раз Клусу захотелось помолиться о своих собственных нуждах, но он, похоже, не мог начать. Мысли его находились в смятении. Он никогда раньше не слышал, как читали из Библии. Услышанные им слова были словами самого Христа. Они казались такими живыми и новыми для него. Собрание снова заняло свои места. И затем последовало время неофициального обсуждения. Некоторые мужчины высказали короткие комментарии по поводу всего сказанного и обменялись мнениями. Клосс не слышал некоторых замечаний и считал, что тому, что он услышал, было не так уж легко следовать. Собрание закончилось после того, как пропели заключительный гимн. Следы от греха искушения. Человек, который привел Клосса на собрание, подвел его к первому проповеднику.
«Молодой человек», — сказал проповедник, — «меня не интересует твое имя, и я не хочу говорить тебе своего. Мы не обмениваемся именами или другой информацией о человеке на наших собраниях. Когда преследователи ловят нас, они пытаются нас заставить выдать и других. Так что иногда лучше, если мы ничего не знаем. Но, молодой человек, меня интересует твоя душа. Я советую тебе поступить так, как Моисей. Ты слышала Моисея?» Клосс кивнул. В 11 главе послания к евреям говорится, что верою он оставил Египет, приняв решение терпеть бедствия с людьми Божьими, вместо того, чтобы наслаждаться временными удовольствиями и прелестями греха.
Клосс не знал, что ответить. Никто никогда так прямо не говорил с ним о религиозных вопросах.
«Молодой человек, ты бы хотел иметь Новый Завет?»
«Да».
«Вот, возьми».
Проповедник протянул ему маленькую толстую книгу.
«Это Новый Завет на твоем родном языке. В нем ты найдешь истинный путь. Можешь оставить его себе».
Сразу после этого люди встали и начали уходить.
Заря христианства, начало пути, и церковь лишь горская, Иисусом спасенных, весь мир против них, но им нужно идти, сказать об Иисусе и пасть средь казненных. Не мог весь благую прервать смерти страх, и первая кровь пролилась за Иисуса, но шли христиане и жгли на кострах, бросали ко львам и гноили их в узах. Ни львиные зубы, ни пламень костров, что дьявол воздвиг против церкви когда-то, убить не смогли силу Божьих слов. И весть о спасении пришла век 20-й, не стерлась веками, и мы спасены. Путем христианским идут наши стопы, но славя Иисуса мы помнить должны те кровью пролитые первые тропы. Не можем сказать, сколько там на заре легло тех, кто в вечности с нами восстанут. Тела на аренах, рев диких зверей и песня победы, последняя песня. Пути христианские стали равней. За имя Христа не стоим пред законом. Никто не бросает во след нам камней. За веру в Иисуса никто нас не гонит. В уютных квартирах живем я и ты. И, Боже, прости, редко тех вспоминаем, кто тюрьмы прошел, и огонь, и кресты, чтоб мы об Иисусе распятом узнали. Кто знает, что ждет нас с тобой впереди, быть может, вернуться и звери, и пламя. И дай нам, Господь, до конца так идти, как те, что прошли этот путь перед нами.
Января 1964 года в барнаульской тюрьме был замучен Хмара Николай Кузьмич. Это жестокое убийство потрясло христиан всего мира. Без мужа и отца осталась жена и трое детей. Эта трагедия была описана в стихе, переложенном потом на минорную музыку.
Стоит мальчишка у сырой могилы, холодный ветер волос шевелит, залит слезами взор его унылый, ослаб малыш в безмолвии. ручонками сжимает нежно фото. Слеза струится на немой портрет. То папа, он как будто шепчет что-то, но папы у сиротки больше нет. То папа, он как будто шепчет что-то, но папы у сиротки больше нет.
Дорогие друзья, только что вы прослушали вторую часть повести «В чреве кита». Эта радиопрограмма была подготовлена радиостудией «Голос мира» в Портленде, и эту книгу для вас читает Гончарова Светлана. Заключительную третью часть этой повести мы с вами будем слушать в нашей следующей радиопрограмме. А если вы захотите к нам позвонить, то мы ждем ваших звонков по телефону в Портленде, эрия-код 503, номер телефона 257-21-93.
Он арестован был за веру в Бога, о тайнах церкви сведений не дал. Взирая на учителя святого, он мужественно верил и страдал. Я на учителя святого, он мужественно верил и страдал. Ему резиной в спину бичевали, ломали ребра, били каблуком, на голове пучками волос рвали и жгли стопы электроутюгом. Каленное железо в бок вонзили, крутили пальцы, заглушая крик. А в завершение пытки клещи взяли и с корнем вырвали ему язык. Так умертвили папу атеисты, но кровь его из праха вопиет. Он был христианином верным, чистым, он воскресенье Господу придет. Он был христианином верным, чистым, он воскресенье Господу придет. О Боже вечный, дай мальчишке силы, он так ослаб, заплаканный стоит. Стоит сиротка у сырой могилы, холодный ветер волос шевелит. Стоит сиротка у сырой могилы, холодный ветер волос шевелит.
искушение изредых тиши. Он любящий знает о горе твоем, тебя ожидает на лоне своем. Узнаешь, как властно спасение Христа. Тихой от Бога, спеши к ним скорей. Скажи им с любовью о дивном Христе, обывшем им кровь.